«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Перекресток. В гостях у нас председатель Совета ветеранов МВД Султан Джошбаев и председатель экспертного совета при координационном совещании правоохранительных и государственных органов по противодействию коррупции Кайрат Усманалиев. В этом выпуске мы будем говорить о последнем приказе главы МВД о стрельбе на поражении при задержании вооруженных преступников. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Руспакова. Господин Джошбаев, 14 ноября во время операции по задержанию преступника был убит молодой оперуполномоченный Бишкека Бакай Садыгалиев. После этого министр внутренних дел Мелис Тургумбаев приказал стрелять на поражение при задержании вооруженных преступников. В чем проблема и почему сотрудники милиции боятся применять оружие?
Здравствуйте. Коротко никак нельзя, но вот на этот момент действительно министр больно терять таких сотрудников, молодых сотрудников. Почему так получилось? Получилось неправильное применение табельного оружия и не тот закон. У нас в Кыргызстане, мы говорим, построили демократическое государство, а ту нормативный документ, законы полностью еще не приняты. Поэтому так получилось. Наши сотрудники боятся на поражение убивать напротив стоящих преступников. Например, за границей, будем говорить в Америке, если чувствует сотрудник милиции, у него угроза, он на поражение стреляет. А если у нас так получится, тогда наши сотрудники правоохранительных органов, прокуратура, может быть, и те же СНБ, будет его сотрудник, что он не применил табельное оружие неправильно. Вот в связи с этим министр, наверное, дал такой приказ. Это, я так думаю, правильно. Потому что сравнивать с союзного времени... Сейчас демократическое государство совсем другое. У каждого преступника сейчас табельное оружие. И каждого мы не можем проверять, зайти в дом, проверить, есть ли у него табельное оружие или нет.
Ну, во-первых, хотел уточнить, все-таки термин «убивать преступников» он не совсем точен, поскольку здесь лучше говорить о применении табельного оружия, а у преступников табельного оружия быть не может. Потому что табельное предполагает, что оно выдано по службе. У преступников может быть любое оружие, которое, так сказать, они его используют, естественно, в незаконных целях и получают из незаконного оборота. Что касается этой истории, очень неприятной, но, к сожалению, имеющей место быть, и наверняка такие вещи, к сожалению, будут, поскольку, как вы понимаете, преступность – вещь такая... практически вечные, сопровождают человечество с незапамятных времен. Самая опасная часть этой преступности, конечно, вот это вот насильственное, скажем так, которое использует оружие в целях, так сказать, совершения преступлений. Я, во-первых, хотел бы принести слова соболезнования. Действительно, молодой сотрудник, который проработал, несмотря на то, что он, так сказать, был достаточно молод, проработал в различных структурах, я читал его послужной список, достаточно успешно, 31 поощрение, ни одного выговора, работал именно в разных структурах в городе Бишкек, в разных районах в уголовном розыске. И, конечно, надо было об этом подумать. Я думаю, что, министр, вот как некоторые журналисты сейчас любят интерпретировать, там, типа дал приказ убивать, такого не может быть. Это глупость, это вранье. Стрелять на поражение может быть в том смысле, что может быть где-то это в каком-то смысле. Надо понимать и ситуацию сразу же после вот этого ужасного случая, что министр, он сказал, да, ребята, применяйте оружие на поражение, не бойтесь его применять. Вот в этом смысле нужно было понимать правильно слова министра, я так полагаю. Поскольку уж лучше, ну давайте я как уже, скажем так, не имеющий отношения к этим правоохранительным структурам. Конечно, как гражданин, да, скажем, как обыватель, так по мне лучше пусть будет труп преступника, преступник, который оказывал вооруженное сопротивление при всей этой очевидности, чем, извините меня, семья погибшего сотрудника правоохранительного органа. Вот если расставить акцент как бы на эти вещи, тогда можно эти приказы, так сказать, в устной форме, кстати говоря, это даже не приказ, это наверняка, так сказать, пожелание и его позиция была высказана. Я думаю, что она вполне обоснована в этом смысле.
Спасибо большое. Господин Джушпаев, в каких случаях применяется оружие? Ведь в законодательстве на самом деле есть эта норма, да? Это был устный приказ, такая вот, как бы, министр дал понять просто со своим сотрудником для того, чтобы они могли применять это оружие, не боясь.
Нет, у нас есть закон о внутренних дел. Министерство внутренних закон есть. В законе там гласит о том, что если есть угроза, есть возможность стрелять. Предупредите стрелять. А вот на данном моменте министру тоже понятно. Он говорит о том, что надо было на поражение стрелять. Ну, у нас есть закон о внутренних дел Кыргызской Республики. Вот на этом законе, наверное, она написана о том, что любой сотрудник, который работает, оперативный работник, он должен постоянно ходить табельным оружием, и у него, когда есть информация, он должен владеть и использовать.
Этот закон достаточно конкретно прописывает все эти пункты?
Я могу сказать. Значит, закон об органах внутренних дел Кыргызской Республики, он принят достаточно давно. Там есть статья еще в 90-х годах. Есть статья, да, один из первых, кстати, законов. Значит, закон содержит специальное положение, которое касается или регулирует применение физического воздействия, значит, спецсредств и, соответственно, оружия. Да? Статья 15. Четко, внятно прописано, что в четырех случаях применяется оружие, есть правила использования оружия, это немножко разные вещи. Но применение оружия, я вам могу сказать, для защиты граждан, самозащиты от нападения, угрожающего жизни, а также для освобождения заложников, для отражения группового вооруженного нападения на сотрудников органов внутренних, других лиц, исполняющих служебные обязанности по обеспечению охраны общественного порядка, когда их жизнь и здоровье подвергается опасности. Опять-таки, для отражения группового или вооруженного нападения на важные охраняемые объекты, жилые помещения граждан, помещения и так далее, отражение нападения на ряд, так сказать, органов внутренних дел. И четвертая ситуация для задержания лиц, которые оказывают вооруженное сопротивление, либо застигнуты на месте совершения преступления, совершают побег из-под стражи, вот. И также для задержания вооруженных лиц, отказывающихся выполнить законные требования сотрудника органов внутренних дел. К сожалению, на мой взгляд, значит, эти вещи же, они там прописаны о том, что, как правило, цитирую из закона, как правило, применение оружия должно предшествовать предупреждению. Вот в этих вещах у нас заковыка. Я просто для сравнения скажу, я смотрел законодательство Российской Федерации, ну, с практически похожие законы, в этом смысле там такого правила нет. Что, как правило, нужно... Поэтому эта вещь, которая нам досталась, на самом деле, еще с советских времен, насколько я знаю, вот это правило было, оно прописано, и вот оно вот как синдром вот сидит в голове. Я просто знаю, что очень многие, вот вы сказали, боятся. Ну, не боятся, но избегают, скажем так, возможности применять оружие, потому что после этого следуют бесконечные отписки, нужно заставлять кучу документов.
Таскают их по другим.
Да, вот вы сказали, Ну, это очень подходящее для этого слово. А в целом, конечно, я считаю, что оружие, вот правила применения этого оружия у нас прописаны достаточно четко на самом деле. Да? Есть запрет на применение оружия в отношении там, женщин, несовершеннолетних, если возраст очевиден или сотруднику известен возраст, инвалиду с признаками, очевидными признаками инвалидности. Опять-таки, кроме тех случаев, когда совершается ими, такие могут быть ситуации, вооруженное нападение, и это вооруженное нападение угрожает жизни и опасности. По большому счету, в уголовном праве есть понятие крайней необходимости. Все вот эти действия сотрудников могут и должны подпадать под состояние крайней необходимости, по большому счету.
Спасибо. Господин Джушпаев, вы из своей практики можете рассказать? То есть человек должен принять решение буквально там за несколько секунд, потому что перед ним стоит угроза и опасность, да? То есть из вашей практики, как он должен принимать решение, на что он должен основываться, раз уж вот мы имеем такие законы, которые мы имеем?
Ну вот только сейчас Хайрат рассказал, что закон о применении табельного оружия. Например, я как оперативный работник всю жизнь, который работал в уголовном розыске, был при задержании в Канском районе, попал, ну, друг к другу мы стоим, я чувствую, у него нет табельного оружия, но зато я чувствую, что если я не застрелю, он мне должен, его напарник или кто-то должен мне убить или уничтожить. Здесь секунда решает вопрос правильное применение. Вот тут еще раз просто не хочу повторять, как Кайрат рассказал все положение. Надо ситуацию должен владеть тот оперработник, чтобы на следующий день или после этого не было казусов. Это момент, моментально надо, тот оперативный работник должен решать по ситуации.
Ну, вот согласно тем нормам, которые сейчас зачитал Хайрат Усманалиев, там говорится, что он должен предупредить. Но вот в этом
как
случае...
Правило.
Да, как правило. То есть да. В этом случае конкретном, да, когда Бакай Садгалиев перепрыгнул через забор, он встретился с преступником, который просто... Тот его уже ожидал, и он просто выстрелил в него. Да, потом пришел, сделал контрольный выстрел в голову. Здесь как? Почему у его сотрудника-коллеги не было табельного оружия при себе?
Вы знаете, на самом деле это вопрос, так сказать, ношения этого табельного оружия, ношения, да, они регулируются уже подведомственными приказами. В принципе, нету в законе требований, что все сотрудники ходили с табельным оружием. Помните, наверное, еще недавно был, значит, тоже была нехорошая, ну, скажем так, несчастный случай или... скажем так, когда где-то в микрорайоне экстремисты или террористы, значит, постреляли несколько сотрудников участков, при которых табельного оружия не было. Понимаете? И после этого издали приказ, что все участковые ходили с табельным оружием. Сейчас до сих пор этот приказ действует. Вот. И я думаю, что, может быть, если оперативная обстановка, ситуация будет позволять говорить о том, что у нас достаточно спокойно, в этом случае, может, оружие и отменят, так сказать, этот приказ. Так же, как и когда бытность Мелис Тухтуманович был начальником Главного управления по борьбе с оргпреступностью, каждый оперативник этого управления, главного управления, обязан был носить это табельное оружие, даже включая оперативников из аналитического отдела, потому что это вот того требовала ситуация. Я так полагаю, что это вопрос, связанный, так сказать, с внутренним ведомственным приказом. Если сейчас ситуация с преступностью, она требует такого вот жесткого отношения, я полагаю, это тактическое решение должно быть правильным.
Господин Дюшпаев, вот по поводу того, что вы говорили, потом милиционеров начинают таскать по различным органам по причине того, что он применил оружие и почему он, допустим, ранил сотрудника, да? В вашей практике, опять же, было ли много таких случаев? И по вашему мнению, каким образом должны устраиваться эти взаимоотношения между органами, либо нужно вносить какие-то изменения, поправки в законы для того, чтобы сотрудник, оперативник имел уверенность в своих действиях? То есть что для того, чтобы он знал, что вот в этом случае будут так поступать, либо какие-то должны быть дополнительные инструкции для того, чтобы он мог спокойно и уверенно работать?
Нет, надо менять закон. У нас... менять надо УПК, УК, Уголовный кодекс. Почему? Потому что любое преступление, преступник ли, или вот наш сотрудник, думая при задержании любого преступника, или там при применении табельного оружия, он думает, если я неправильно не принял табельное, завтра меня обязательно прокуратура вызовет, или там служба собственной безопасности, или же в СНБ. В связи с этим надо, я так думаю, надо менять законы о том, что на вот короткий срок времени, чтобы он знал, если я нарушил или применил табельное оружие, закон на моей стороне. Понимаете? А у нас пока такого нету. Вот это все законы осталось при Советском Союзе. Тогда у нас был партия, комсомол и так далее, и так далее. А сейчас такого же нету. Поэтому... я так думаю, надо быстро менять законы.
Вы знаете, я просто хотел бы развить эту мысль. Кроме того, что менять законы, надо указать, вот что именно надо поменять, да? Дело в том, что вот в западной практике, я изучал эту ситуацию, есть понятие полицейского права, там есть презумпция доверия сотруднику полиции. То есть, начиная от того, что вот он есть символ власти, он действительно, согласно нашему уголовному кодексу, выступает как представитель власти. Значит, что это представитель власти, вооруженный представитель власти, олицетворение этой власти, и что существует презумпция доверия, законности его действий. К сожалению, вот я согласен с уважаемым ветераном о том, что вот эти вот практика, традиция, менталитет, стереотипы, да, они действительно перенеслись сюда, в нашу действительность, и существует презумпция недоверия сотруднику милиции. Понимаете? То есть, когда, ну, скажем так, кроме применения оружия, если там, скажем так, речь идет о свидетельских показаниях, опять-таки, посмотрите на практику, очень часто наши суды и прокуратуры, соответственно, они, ну, просто, скажем так, не принимают как должное показания сотрудника милиции. Хотя в законе записано, что они даже, они приравниваются. А вообще в мировой практике, скажем так, в успешных зарубежных странах, где действительно есть полицейский контроль, где население уважает и в какой-то степени опасается. Я думаю, степень вот эта вот, ну, некоторые, скажем так, в этом смысле она должна наличествовать для того, чтобы было уважение к власти. К сожалению, у нас ситуация вот таким образом складывается. И второе, то, что очень важно, нужно, наверное, отметить, и здесь не надо абсолютно стесняться этого, да, очень многие сотрудники у нас просто не умеют применять это оружие. Почему? Да. Почему? Потому что слабая материально-техническая база, каждый патрон стоит в пределах доллара, да, доллара там 20, по-моему. Каждый раз, значит, на всем экономят, на этих стрельбищах. Особенно оперативники, они вообще должны вот сливаться с этим оружием, они в долю секунды должны принимать правильные решения. И пользоваться оружием, то есть, поскольку часто нужно стрелять в учебных целях. И кроме того, сотрудник должен четко осознавать, какие могут быть ситуации при, так сказать, расхождении с законом, понимаете? И не надо бояться ходить там и ждать, что позовут прокуратуру, да? Надо быть... Значит, уверен, что вы правы. Обстановка, свидетели, там, доказательная база. Я думаю, что нужно формировать такого рода практику.
Спасибо, господин Усманалиев. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб по радио «Свободная Европа», радио «Свобода Перекресток». В гостях у нас председатель Совета ветеранов МВД Султанбек Джоушбаев и председатель экспертного совета при координационном совещании правоохранительных и государственных органов по противодействию коррупции Кайрат Усманалиев. Мы говорим о последнем приказе МВД о стрельбе на поражение при задержании вооруженных преступников. В студии из Бишкека я Дилдыса Руспакова.
А если врать шире, то есть еще другая проблема. У нас вообще население, у нас милиция же часть населения, да, тоже такой же менталитет. Есть у нас в уголовном кодексе право на необходимую оборону. Вы думаете, у нас часто пользуются этим правом на необходимую оборону? Да практически не пользуются. Если пользуешься, я знаю, вот как практикующий юрист, могу рассказать о вопиющих случаях, когда человек использовал свое право на необходимую оборону, а его суд осудил. Понимаете? И такая тоже порочная практика еще с тех советских времен. Надо менять суть, концепцию законодательства, да, надо менять практику. Надо менять, создавать ее, такие правильные прецеденты. Вот тогда мы будем говорить о том, что что-то там будет сдвигаться. А пока, конечно, министр, он побуждает, он первый главный милиционер, так сказать, он должен был высказать свою позицию. Не высказав своей позиции, просто по этому вопиющему случаю, извините меня, преступник, да, преступник, мало того, что застрелил, то есть... Потом подошел, наглым образом сделал контрольный выстрел. А вам не страшно, уважаемые граждане? Страшно, мне кажется, этот случай, над которым вот просто надо действительно хорошо поработать. Надо обучать милиционеров, но чтобы они чаще, так сказать, знали, чтобы у них были профессиональные навыки. И не смотреть на материальную эту базу.
Правильно отметили о том, что этот вопиющий случай, он показал какую-то вот часть проблемы, которая существует в органах внутренних дел. Да. И теперь это толчок для того, чтобы решить эту проблему. И сейчас юристы работают над разработкой уголовного кодекса. Работает ли на данный над УПК?
Ну, я могу вкратце как бы сказать, каким-то чудесным образом, даже будучи доктором юридических наук, профессором, автором комментария к Уголовному кодексу, единственного пока в стране. Значит, я оказался вне пределов этих рабочих групп. Ну, бог с ними, так сказать, это кулуарная какая-то составляющая. Дело в том, что они, насколько я вот изучил по результатам этой работы, скажем так, разделили все преступления на проступки и на, соответственно, преступления. Да? Чем, на мой взгляд, очень усложнили вообще восприятие. На мой взгляд, вообще материальное право трогать вообще не нужно было. Я согласен абсолютно с тем, что нужно модернизировать процессуальный кодекс, да, процедурный, процедуры. В том числе, допустим, вот мы сейчас говорим о том, что вот сотрудники милиции, они фактически ущемлены в своих, так сказать, процессуальных...
То есть, мне кажется, что вот это вот изменение, внесение изменений в УПК должно было идти вместе с реформа МВД, то есть чтобы не потом опять снова не переделывать и снова не возвращаться к чему-то. Все как-то должно было быть комплексно, да?
Чтобы понимать под реформой МВД, у нас ее понимают все по-разному. По большому счету, вот есть просто концептуальные идеи, которые вот, нужно сказать, что вот это реформа, да? Если, скажем так, на главное направление реформы, которое и министр озвучил, в принципе, то, что нужно вернуть доверие к народу. Ну, сейчас вот он взялся, насколько я знаю, за наружные службы, да, что появились там дяди Степы, да, появились Анискины, да, те, которые, значит, реально являются, ну, вот, в гуще народа, соответственно. Вот, может быть, что-то надо брать от американского, скажем так, опыта, шерифства, да. Шериф – это уважаемый человек, извините меня, да, вот на своей вот этой вот территории. Да, отдельным блоком, конечно, это модернизировать, может быть, каким-то образом, там, службы, ну, в России это называют службы криминальной милиции, то есть та часть, которая занимается оперативно-розыскной деятельностью, следствием, криминалистической деятельностью и так далее. То есть это поблочно. Но вот самый важный, наверное, посыл, тот, который, значит, в первую очередь сейчас, который нуждается, это укрепление наружной службы. Это участковые, те, которые ходят в форме, с тем же оружием, которое в обязательном порядке они сейчас носят. Это же ППС, чтобы, извините меня, поменьше там хамов было, безграмотных, случайных людей и так далее. Да? Это же тоже ДПС, который мы все реформируем уже больше года, которое должно быть заточенным на минимизации дорожно-транспортных происшествий. Да? То есть правильно повернуть, кто чем должен заниматься. Вот тогда мы получим такой сложный, но очень правильный механизм, который функционирует на благо общества. То есть не общество для милиции, а милиция для общества. Вот этот поворот вот этих приоритетов. Я так полагаю, что реформа к этому идет. Если мы говорим, там вот недавно один из замминистров там сказал, да, мы реформу проводим в ЖК, вот мы там делаем безопасный город. Это минимизирует ДТП, это минимизирует коррупцию, но это не реформа, это вспомогательная, техническая составляющая. Это не реформа, это то, что нужно было давно, 100 лет назад, ну, не 100, можно было давно сделать, понимаете? Вот когда, значит, не зря вот этот постулат, наверное, у меня поддержите в том, что там Ельдик милиция, милиция Ельминен и так далее. Вот когда вот он начнет реализовываться, тогда мы скажем, да, это реформа милиции. А все остальное, там, что касается законодательной части, это можно реально вот, в режиме редактирования вносить. Правильно же, да? Закон о милиции, вот, вся в органах внутренних дел, закон в УПК, чтобы усиливать процессуальную позицию милиции. Может быть, в УПК нужно вводить обратно этих дознавателей, да, упрощенные формы подготовки, досудебной подготовки материалов, протокольные формы по разным категориям. Вот это называется дифференциация уголовного судопроизводства, которое будет эффективно, значит, работать на благо общества. И здесь милиция, конечно, это краеугольная, это самая большая армия, можно сказать, в борьбе с преступностью по численности и по потенциалу, по большому счету. Вот это, наверное, называется реформа.
Ну, дополнение. Правильно, сейчас у нас министр новый, два зама тоже пришли, молодые. Ну, я думаю, в перспективе изменения, наверное, будет. Ну, я еще хочу добавить о том, что я как председатель Совета ветеранов, в Кыргызстане 8 тысяч ветеранов в данный момент. Из них, будем считать, 2 тысячи больные, пожилые, а вот 6 тысяч мы можем оказать помощь действующим сотрудникам.
Наставничество.
Наставничество.
Да,
вот, выйти до ЭНД, вот, Кайрат говорит, на дежурство. Вот таких мероприятий мы уже проводим. Мы в каждом области у нас есть такое наставничество, есть группы. Вот, например, и мардегеры, ветераны МВД. Вот жилет надели и уходим. Для чего это делается? Чтобы народ увидел, что мы ветераны, тоже оказываем помощь действующим сотрудникам. Я не зря говорил перед этим, чтобы полноценный милиционер должен быть со всех сторон, чтобы его уважали и народ, и правительство, и Джоуркиниш, и президентский аппарат. Почему? Потому что когда есть у него защита, ну, он будет пойти правильным пути. Чтобы его надо использовать только охрана общественного порядка, чтобы он уважал наших граждан. И милиционер, и наоборот, обоюдно должно быть.
Угу. Просто еще хотел добавить, это вот очень важно, это большой потенциал на самом деле, потому что я не знал, что такое большое количество сотрудников, бывших сотрудников. У нас еще такая есть вот как бы особенность, то есть в законодательстве очень рано выходят на пенсию, да. Очень много в таком вот трудоспособном возрасте. А еще надо учитывать, да, ну будем реалистами. Те люди, которые проработали в советское время, да, среди них очень много очень чистых людей. Честных людей, порядочных, да. Которые действительно могут там приструнить взорвавшегося там какого-то сотрудника. Что скрывать? Есть такая проблема, как нарушение прав человека, да? Я занимался некоторое время мониторингом. Действительно, настолько есть от своей безнаказанности, так сказать, опьяненные сотрудники, которых можно назвать заслуженными пытателями, да, которые используют. Не от чего люди пытают, то есть не люди, а сотрудники, а от безграмотности. Потому что легче, извините меня, одеть на голову там полиэтиленовый мешок, помочь и получить какое-то признание. А вы попробуйте, извините меня, собрать доказательства, проведите какую-то оперативную работу, проведите действительно аналитическую работу, поработайте со свидетельской базой и так далее. Вот, к сожалению, вот от того, что недостаточная квалификация. Я не хочу, так сказать, быть критиком, но то, чем занимается наша Академия МВД, они занимаются иллюзией подготовки или штамповкой, значит, сотрудников внутренних дел. Пока, значит, вот на Академия МВД не обратят серьезное внимание, и вот в частности ветераны, да, что пока там не почистят этих самых и состав, и тех, которые обучают, вот мы все прекрасно знаем, помним эти случаи, когда там на вымогательство в прошлом году попали группа, значит, этих вновь назначенный начальник на вымогательстве 4000. Все было замечательно. С чем сейчас это дело закончилось? Я мониторирую, как председатель экспертного совета. Очень показательно. Все заволокители. Кроме того, начальник этого Академии МВД, это вопиющий случай. Он фактически организовал то, что туда несколько часов к месту, где находился вещдок, не могли попасть сотрудники финполиции вместе с генеральной прокуратурой. Это же что такое? Это что за пример какого-то полукриминального поведения? Он сказал, построил коробку, и только потом, растолкав этих вот ребят в форме, значит, сотрудники могли туда пройти. Вот такие вещи, они не должны быть безнаказаны. Пока кузницу кадров, Академию МВД хорошенечко не почистят, во главе, так сказать, с руководством, пока туда не поставят нормальных людей, которые будут обучать своим личным примером то, каким должны быть милиционеры, сейчас туда надо ставить ветеранов и все остальное, да, вот мы ситуацию менять не будем, потому что будут приходить каждый год пополнять, я далек от огульного, но вот факты, которые сопровождают скандалы каждый раз, это учебное заведение, основную кузницу кадров, они имеют наличие. Поэтому я думаю, что надо начинать, если мы говорим о реформе, надо начинать вот с этого молодого поколения. И пока у нас есть потенциал тех людей, которые могут своим личным примером вот этой советского времени, надо это максимально использовать. Должны быть.
Спасибо, уважаемые гости. Я хочу завершить нашу передачу. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В гостях у нас были председатель Совета ветеранов МВД Султанбек Джоушпаев и председатель экспертного совета при координационном совещании правоохранительных и государственных органов по противодействию коррупции Кайрат Усманалиев. Мы говорили о последнем приказе главы МВД о стрельбе на поражение и перешли к кадровым вопросам, к реформе МВД. В общем, обсудили все. Спасибо вам за участие в нашей программе. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.